Телефон прямого эфира 8-495-95-1-05-66, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Напомню, в гостях у нас директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Масов. Андрей Александрович, мы, ну, извините, приоткрою тайну, да, мы в перерыве говорили все-таки о продовольственном кризисе и продовольственной безопасности, связанных с Африкой, да, и, в общем, как вы сказали, по большому счету, в общем, там можно наладить собственное производство разного вида сельхозпродукции, не иметь критической зависимости от импорта.
Да?
Только для этого что нужно, вот, так сказать, скажите, пожалуйста, теперь уже нашим слушателям, не только мне.
Целый комплекс мер, но все реально. Ну, в первую очередь, если начать, может, с конца, проблема голода, на самом деле, она упирается в проблему хранения и доставки продовольствия. Мы вот говорили про цены, что цены растут, и в этом причина. Но фундаментальная причина, как можно вообще побороть проблему голода, это строить хранилища зерновые и строить систему транспортировки, сбережения этого зерна, там, и других видов продовольствия. Если она будет, тогда в те периоды, когда вот, там, засуха или, например, саранча провоцирует какой-то дефицит или рост цен, дефицит локальный какого-то продукта, его можно будет быстро компенсировать за счет вывода на рынок объемов. И вот этого в Африке нет. Опять же, потому что есть пример Алжира, где эта проблема решена, например. Есть Египет, который тоже практически вот по этому пути пошел. Есть еще ряд стран. Но в целом большинство стран Африки не резервируют. Плюс, конечно, развитие технологий, развитие изучения почв, мониторинг уровня осадков, управление вносом удобрений и вообще внедрение культуры удобрений, оно приведет, конечно, к росту продуктивности сельского хозяйства, и в будущем Африка будет значительно больше.
То есть и будет в меньшей степени зависеть от импорта, и меньше, соответственно, будет разговоров, подобных нынешним, да, что вот в связи с кризисом, в связи с операцией, в связи с проблемой с зерном, да, вот опять, так сказать, под угрозой голода находятся многие жители Африки. Хотя, опять же, повторим, что там, к сожалению, это явление, оно, ну, так сказать, такой перманентный характер носит, насколько я понимаю.
Да, связано с ростом населения, с климатическими процессами, которые выводят из оборота там, с некоторой земли сельскохозяйственной.
Угу. Да, хотели добавить что-то.
Население. То
население,
есть, да. И вот это производство продовольствия, оно пока не успевает за ростом населения. Как...
Смотрите, ну вот много публикаций есть на тему того, что Запад влияние в Африке теряет постепенно, да, но тем не менее, вот я посмотрел там по странам, ну опять же традиционным, которые с Африкой взаимодействовали, так их назовем в истории, да, взаимодействовали, это очень такое какое-то нейтральное, конечно, аккуратное выражение, ну, так сказать, колонизаторский период имеется в виду. Ну вот, скажем, если взять три страны, вот так пробежаться по ним, та же самая Британия, да, которая очень вроде бы плотно работает с ЮАР, Южноафриканской Республикой, а Южноафриканская Республика, в свою очередь, состоит в БРИКСе, да, ну и в целом это тоже интересное очень место, там на самом юге континента, ну, откройте карту, посмотрите. Вот давайте тогда Британия, Италия, которая с Эфиопией, Эритреей, Джибути и Сомали взаимодействуют, да, я так понимаю, в общем, так сказать, тут много чего, не только экономика, но и, конечно, миграционный кризис, как-то в Риме пытаются наработать на упреждение. Правда, я так понимаю, не очень получается, да, с этими всякими миграционными процессами. Ну и Франция, да, Франция, значит, Конго, там, Мали, упомянуты уже в нашей программе, Мавритания, Буркина-Фасо и некоторые другие страны. Вот как сейчас у этих трех европейских государств выстраиваются отношения с африканскими партнерами?
Здесь, наверное, можно упомянуть то, что в целом Африка является такой территорией конкуренции между самими африканскими, между самими европейскими странами. Я помню, у меня был разговор, это, правда, было, по-моему, уже в году в 2015-м, с одним англичанином в Нигерии, влиятельным в местной политике, который мне спрашивал, говорит, а ты знаешь, кто наш основной конкурент? Сейчас основной. Я говорю, ну, понимая, что, наверное, ответ не Россия, я говорю, ну, и не Китай, раз он спрашивает. Я говорю, может быть, США или Германия? Он говорит, нет, Франция. Наш основной конкурент в Африке – это Франция. Ну, человек был существенно старше меня, поэтому, возможно, он мыслил какими-то такими историческими категориями.
Длинными историческими отрезками.
Периодами, да. Но у меня есть ощущение, что вот в этом ответе много правды. И действительно, борьба идет между ними, прежде всего. То есть, если там по Восточной Европе они консолидируют позиции, то в Африке, наоборот, это вот та территория, где они играют друг с другом. Например, есть совершенно четкая линия на конкуренцию между Италией и Францией. Да, Италией и Францией. И более того, мы сейчас видим Францию и Англию, в свою очередь. Италия с Британией ближе гораздо между собой. То есть они где-то блокируются. Мы сейчас видим в экономическом пространстве линию на кооперацию, например, Франции с Китаем. Очень много проектов, ориентированных на китайский рынок, с французскими инвестициями. И Франция видит, вот, что Китай захватывает в Африке все больше позиций и стремится как-то подстроиться под этот процесс, быть нужной вот этой китайской экономической экспансии в Африке и тем самым сохранить свои позиции. Поэтому здесь вот все это в совокупности нужно.
А инвестируют вот эти европейские страны сейчас в Африку? Или как-то вот они пытаются, ну, просто иметь какие-то торговые отношения исключительно? Или там какие-то крупные проекты все-таки есть, и в них вкладываются деньги?
Инвестируют, конечно, особенно в энергоносители. Сейчас будут инвестировать в газ. Они и так инвестируют, но сейчас будут инвестировать в любой вообще свободный
источник. Не в связи ли с тем, что, так сказать, вводится пакет санкций в отношении России? Обострилась эта работа
Тут даже скорее наоборот. Я не думаю, что они когда-нибудь введут запрет на покупку российского газа. Они скорее боятся обратного, что мы перестанем им продавать.
Ну вот они ищут же каких-то новых поставщиков, я так понимаю. Готовы вкладывать в это деньги.
Да, и кроме США и Катара, которые, очевидно, выигрывают, есть надежда, у них есть надежда, что Африка может дать больше газа. Но Африка, конечно, сама нуждается в этом газе больше, чем европейцы. Поэтому здесь вот будет борьба за то, чтобы вложить, когда Нигерия получит миллиардные инвестиции от Total, Eni и так далее, но этот газ, он будет вывезен из страны. То есть европейские инвестиции, они идут в те проекты, которые прежде всего ориентированы на вывоз сырья, энергоресурсов в саму Европу.
А вот газ, допустим, африканский в Европу как может поставляться? Ну, в жиженом виде или там по Средиземному морю может трубопровод быть проброшен?
Есть пара трубопроводов, которые... Есть в Испанию трубопровод. Один вот, недавно перекрыли, который через Марокко шел, алжирский газ. Второй прямой работает. В Италию большая труба идет. И есть еще ряд проектов таких полуфантастического характера. Есть проект строительства через Сахару газопровода, есть проект строительства по побережью, вот через, из Нигерии, через Сенегал, Марокко, туда вот дальше наверх. Он сейчас считается официально там одним из крупнейших инвестпроектов в Африке, правда, решение по нему еще не принято.
Вот смотрите, ну, опять же, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что недалеко от Африки находятся персидские монархии всевозможные, ну, и Ближний Восток, который и сам богат вроде бы природными ископаемыми, но тем не менее, ну, знаете, да, что часто правительства свое пытаются сберечь, а лучше освоить чужое, тем более, когда есть деньги. Вот в этой связи что можно сказать о взаимодействии персидских монархий с африканскими странами? То есть это какое-то взаимовыгодное партнерство или пытаются они тоже там инвестировать, скупать там, может быть, земли, да, вкладываться и тем самым создавать для себя конкурентные преимущества.
Да, их присутствие все более заметно. Сюда же можно добавить и Турцию, наверное, в этот ряд. Турция, Объединенные Арабские Эмираты, вот это два таких игрока, которые очень системно заходят в самые разные сферы экономики африканской. Интересы самые разные, действительно, от того, что вы упомянули, земля, потому что они все зависят от импорта продовольствия, и вот эта глобальная продовольственная безопасность, это их тоже проблема номер один. В Африке много плодородных земель, на которых можно увеличить существенно производство продуктов питания. И Турция, ближневосточные страны, они совершенно не скрывают своего интереса к инвестированию вот именно в сельхозсектор. Плюс их интересует заведение на себя транспортных потоков, вот, гражданская авиация, то, что мы последние 10-15 лет видим, что мы теперь летаем в Африку через Стамбул, через Дубай, и благодаря тому, что вот эти коммуникации есть, мы сейчас не зависим вот от всех этих санкций, которые Европа ввела, потому что 15 лет назад мы бы не знали, как туда попасть, грубо говоря. Сейчас эти страны становятся хабами. Плюс их валюта, тот же там динар, например, и они Эмираты заинтересованы в том, чтобы стать расчетным центром для торговых операций африканских. Дубай – крупнейший хаб по перепродаже африканского золота, которое добывается в самых разных странах Африки. И они, конечно, будут играть все более существенную роль.
Прямой непосредственный интерес. Ну что, давайте еще разочек прервемся, сделаем паузу буквально на несколько секунд и вернемся к обсуждению.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Призываю поактивнее пользоваться этими привычными средствами обратной связи. Вот знаете, что интересно? А вот внешние игроки пытаются решать свои проблемы, как-то усиливать свое влияние с помощью использования своих всяких прокси, в том числе военных, да, на территории Африки. Ну вот, скажем, Россию же обвиняли некоторое время, что она в Центральной Африканской Республике используют ЧВК для каких-то своих там, так сказать, экономических, политических целей. Ну и в целом Францию мы упоминали в связи с Мали уже дважды, да, но, видимо, может быть, и трижды придется упомянуть. Ну и, может быть, кто-то, какие-то другие страны пытаются менять режимы, я уж не знаю, там, так сказать, что-то там осваивать с помощью всяких таких прокси-структур.
Стремятся, конечно, да. То есть это практика, которую французы внедрили еще в Африку, вот использование всевозможных этих охранных структур для удержания контроля за определенными секторами экономики и так далее. Но здесь вот важно, наверное, сказать о том, что в целом Россия же не у нас нет политических целей в Африке, кроме цели развития взаимовыгодных отношений, основанных на уважении, невмешательстве и так далее.
Вот, кстати, вы в своей статье с Условым как раз пишете о том, что Россия не пытается взвалить на себя сейчас нож Советского Союза, да, повторить его опыт, когда, значит, да, не только экономика была, но и политика, поддержка режимов дружественных там, и так далее, и так далее. Ну, как во всем мире, как в половине мира это делал Советский Союз. Россия этого не планируется.
Да, сейчас, вы знаете же, в Америке приняли решение, закон о противодействии вредоносным действиям России в Африке, и должен быть отчет Конгресса подготовлен, где-то летом как раз, наверное, он будет опубликован, или, может быть, к осени, о влиянии, которое якобы Россия оказывает, значит, на политическую систему Африки, там, на разрушительном. Но на деле нам пытаются навязать противостояние, да, которого нету, потому что ни африканцы не рассматривают взаимодействие с Россией в координатах противостояния с Западом. Они спокойно хотят поддерживать отношения с теми, и с другими, при этом понимая, что отношения с Россией – это будущее, да, а отношения с Европой, ну, это то, откуда они идут. И они не противопоставляют. У них нет вот этот принцип игры с нулевой суммой, что если здесь будет больше России, то будет меньше Америки. Они вообще не понимают этой логики. Она противоречит тому, как они мыслят, и противоречит их опыту. Потому что они понимают, что чем больше будет России, тем больше будет инвестиций из Турции, из Китая, из той же, даже Франции, которые, увидя внимание, допустим, России к той или иной стране, они тоже будут приходить.
У нас звоночек есть про сказочный Мадагаскар. Все-таки, видите, вот пока единственный звонок, и как раз про Мадагаскар. Да? Здравствуйте, представьте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, это Сергей. Я вот хотел спросить про Мадагаскар. Вы сами понимаете, что он занимает стратегическое место в Индийском океане. И я думаю, многие страны было бы интересно там обосноваться. Какие у нас успехи с правительством Мадагаскара сейчас и на перспективу?
Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, это вот прям продолжение того, о чем мы говорили. Россия не заинтересована ставить какие-то свои правительства в Африке. Как бы нам ни пытались эту логику, свои в кавычках, да, как бы нам ни пытались эту логику навязать как раз наши противники из НАТО, стран НАТО. Вот кто в Мадагаскаре находится у власти, с теми мы и будем работать. Потому что Мадагаскар для нас дружественная страна. И с теми мы будем развивать сотрудничество. Тут вопрос в том, что делать, да, а не чье правительство, да, на кого ориентируется правительство. И как раз то, что мы не стремимся их контролировать, процесс принятия решений в африканских странах, а готовы взаимодействовать на их условиях, это наше преимущество. Mm-hmm. Поэтому они нам доверяют. И поэтому мы в Африку продаем все больше продукции наших производителей и зарабатываем, и мы оттуда получаем деньги. А европейцы, китайцы, наоборот.
А вот китайцы, это, знаете, я оставил самое интересное, знаете, так сказать, самое вкусненькое, напоследок, что называется, уже программа практически заканчивается, но тем не менее нельзя, конечно, не сказать о Китае. Дело в том, что, конечно, крупнейший инвестор в Африку, наверное, все-таки крупнейший, да, это Китай. Я, так сказать, пытался там цифры последние найти, но я думаю, несколько сотен миллиардов долларов вложено за последние десятилетия. Наконец, открыта в Джибути база военная, по-моему, первая военная база иностранная, которая открыта была Китаем. И, конечно, масштабно, Пекин весьма масштабно взаимодействует с Африкой. Но вот скажите, пожалуйста, как бы уже можно говорить, что африканский континент находится под, ну, не тотальным, но очень серьезным влиянием Пекина? И что, собственно говоря, из этого партнерства Китай извлекает?
Пик, наверное, пришелся на середину 10-х годов, вот именно китайского такого проникновения в Африку масштабного. Сейчас они немножко снизили темпы наращивания присутствия. Ну, возможно, достигли тех целей, которые они перед собой ставили. У них во главе, конечно, торговля. Экспорт, импорт. Они заинтересованы во всех группах сырья практически, которые Африка производит, ну, в обмен поставляют свои товары, промышленные услуги по строительству тех же самых дорог, линий электропередач.
То есть вот инфраструктурные проекты Китай этим занимается, да, что тоже очень важно для все-таки африканских,
да,
стран.
Безусловно.
Вот это развитие, условно говоря.
Да. Да, это развитие. Они развивают инфраструктуру, прежде всего ориентированную на, собственно, сам Китай. То есть у них есть масштабный проект в рамках «Шелкового пути». Они хотят построить целый ряд систем целых коммуникационных в Африке, которые бы ориентировали ее товарные потоки на Индийский океан, и, соответственно, на Китай, то есть в таком широтном направлении. Потому что когда европейцы контролировали Африку, они строили вот эти вот меридиональные коммуникации, а китайцы сейчас строят широтные, которые бы вытягивали, значит, африканские ресурсы на них, на их экономику. А инвестируют они, кстати, не так много по сравнению с торговлей, потому что они инвестируют...
Ну, я так понимаю, в добычу полезных ископаемых в основном.
Абсолютно, да, в добычу полезных, плюс...
У не них... только углеводородов, еще там есть...
Медь, редкоземельная, да, вся
группа. Драгоценные камни, я так понимаю.
Золото.
Золото, ну, да, цветные металлы. Да.
То есть их интересует практически вся группа. Лес, древесина. Вот. Еще большой момент. Потом... Китайцы дают в долг. То есть вот все эти инфраструктурные проекты, они зачастую осуществляются через схемы займов. И сейчас накопился существенный объем долга африканских стран перед Китаем. Но они официально, вот как раз эти сотни миллиардов долларов, они не зачитываются как инвестиции. То есть инвестиции существенно меньше. Там, смотрел сейчас, на пике было 45 миллиардов накоплено в 2017 году, по-моему, и снижается эта планка. А долг существенно больше, чем инвестиции. Да. И вот этот долг же, его нужно будет либо списать, тогда можно будет сказать, да, окей, это были инвестиции. Либо обратить в инвестиции, то есть в китайскую собственность перейдут железные дороги, аэропорты, порты. И вот в связи с реструктуризацией именно этих долгов возможен всплеск вот этих инвестиций в ближайшие годы. То есть это будет важная сейчас развилка, что будут китайцы делать с этими обязательствами долговыми.
А что касается тогда, что касается Индии, та тоже, так сказать, огромная, крупнейшая страна, и она даже ближе Китая к Африке расположена. Вот что представители этой чудесной страны в Африке делают?
Ну, знаете, Индия действительно очень близко к Африке, и традиционно огромные общины индийские есть во всех восточноафриканских странах. В Кении огромную роль играет в экономике, в Танзании, в ЮАР. Они живут там поколениями. Это индийцы, которые никогда... Многие из них не были даже в Индии. Родились в Африке, женились и живут. И они контролируют торговлю, финансовые операции. Сейчас активно заходят индийские компании в телеком, размещают производство на территории Африки. То есть это системное влияние, которое, конечно, они конкурируют с Китаем. Почти нет совместных у них проектов. Они идут именно вот как параллельно. И Индия больше заинтересована, наверное, в поставках, в том числе риса, например, который тоже вот важную роль играет в обеспечении продовольственной безопасности.
Времени все меньше остается. А американцы-то, мы их упоминали, они там как-то, так сказать, наращивают свои усилия или, наоборот, теряют позиции в Африке?
Ну, вот у них интересная по нефти ситуация. То есть, когда была... Когда у них была большая потребность в нефти, они Африку рассматривали в качестве альтернативы Ближнему Востоку, вкладывали в поиск новых месторождений, в Нигерии, в разработку, в вывоз. А сейчас у них наоборот, они стали заинтересованы в новых покупателях, и поэтому к Африке как-то так они в смысле торговых отношений охладели. Плюс вот этот акт, когда они снизили пошлины для поставки многих африканских товаров на американский рынок, он дал определенный такой всплеск. Сейчас они опять идут на спад. То есть торговые отношения, они в такой некоторой стагнации. Но, а политически они рассматривают Африку как и прямо об этом говорят, как поле противостояния с России и Китаем, прежде всего. И говорят, что вот очень важно для нас, мол, удержать африканские правительства в своей орбите влияния, оказывают на них колоссальное давление. Но африканцы тоже на это смотрят несколько с недоумением, потому что им эта игра совершенно не нужна. Они заинтересованы в развитии сотрудничества с теми и с другими. И думают, как бы им извлечь экономические выгоды вот из этой ревности, которую Америка испытывает.
Вот буквально одной строкой, но в качестве реплики скажу, что даже Бразилия имеет интересы в Африке, ну, в Мозамбике, в частности, да, и те португалоговорящие, инвестируют понемножку, и работают там бразильцы, и живут. Вот что касается все-таки африканских стран, уже завершать программу будем сейчас, они нейтральной позиции в основном придерживаются, ну, и правительство, да, их спикеры в отношении российско-украинского кризиса. На ваш взгляд, с чем это связано? С тем, что хочет сохранить Африка нормальные отношения и с Западом, и с Россией, ну, и с Украиной как поставщиком зерна и другого продовольствия, или это просто какая-то осторожность, или им, ну, как бы не до этого вообще. Это далеко и так сказать, не про нас.
Но им тяжело быть в стороне, потому что именно наши противники, США, Великобритания, прежде всего, да, они оказывают на них колоссальное давление с тем, чтобы те присоединились к санкциям, угрожают вторичными санкциями. Но африканцы держатся, потому что у них достаточно уже накопленные силы, опыта политического противостоять этому давлению в целом. То есть есть ряд стран, которые идут в фарватере и где-то поддерживают американские, английские, британские инициативы на уровне голосования в ООН, но даже они не присоединяются к экономическим санкциям, потому что говорят, что мы заинтересованы в собственном развитии, заинтересованы как можно больше иметь контактов. А на неофициальном уровне они говорят, ну, мы понимаем, что это конфликт между Россией и НАТО, а не какая-то там односторонняя, значит, акция. И поэтому мы вот тот нарратив, который нам навязывают, мы не хотим поддерживать, потому что мы за сбалансированный многополярный мир, за то, чтобы все жили по своим правилам, а не по каким-то единым, которых мы даже не знаем. Поэтому они, конечно, все это понимают, чувствуют и пока держатся. И я думаю, что у них достаточно сил, чтобы и дальше.
Держаться. Да. Ну, в общем, нейтрально. Это довольно мудрая позиция. Да? Наверное, так и можно определить. Ну что же, час незаметно пробежал. Очень интересная беседа была об Африке и о том, кто на нее влияет, кто с ней взаимодействует. В студии «Радио Спутник» был директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов.
В эфире «Радио Спутник».